Пророчество отца Исаии. Когда мне было 18 лет, то есть в 1944 году, Господь сподобил меня еще раз получить благословение у отца Исаии. Девочки Эггерт по-прежнему поддерживали с нами дружбу. Однажды они появились у нас в чудесных крепдышиновых блузках. Такой изящной вышивки, такой тонкой отделки мы еще никогда не видели. Мамочка моя высказала желание, чтобы и мне достать такую же блузочку. «Пожалуйста», — был ответ, — «пусть Наташа сама съездит к нашим портнихам, выберет себе цвет и фасон. Их артель под Москвой, мы дадим адрес и предупредим портних о твоем приезде». То была тайная духовная община монашествующих сестер, объединившихся вокруг старца, отца Исаии. Я была тогда студенткой полиграфического института. К занятиям я относилась добросовестно, пропускать не хотела. Я выбрала себе для поездки выходной день, 1 января. Никто в 44-м году не встречал Новый год. С вечера начинался комендантский час. Одни патрули контролировали темные пустые улицы. Окна домов были тщательно задрапированы, даже щель не допускалась. Я вышла из дома очень рано, город еще спал. Тьма, мороз, глубокий свежий снег, еще никем не протоптанный. Ничего, валенки высокие, быстро идти не замерзнешь. Не встретив ни души, я добрела до вокзала, села в электричку, еду одна в вагоне. Считаю остановки, выхожу, уже светает. Я опять одна, кругом ни души. Но я помню план дороги, считаю просеки, дома. А номера на заборах все залеплены снегом. Нахожу быстро нужную дачу, вижу, что дверь уже открывается, и меня встречают. Ух, как приятно с мороза войти в уютное тепло. Кругом удивительный порядок, чистота. Вязаные половички, занавесочки, цветы на подоконниках, иконы, лампады и треск от пылающих в печках голландках дров. Молодые приветливые сестры, все в длинных платьях, в платочках. Все меня ласкают, снимают с меня мерки, предлагают вышивки, фасоны и различные нежные цвета крепдышина. Я выбираю цвет молодого салата, то есть светло-зеленый. Потом было богослужение, пение, чтение. Все промелькнуло, как во сне. Сели за трапезу, меня усердно угощают. Посадили меня рядом с отцом Исаией, который был очень внимателен ко мне, расспрашивал о многом. Но что я знала? Радио никогда не слушала, газет не читала, знакомых не имела. Утром 3 километра пешком в институт, вечером обратно. Храм, магазин, книги и крепкий сон — так летели дни за днями. Но вот я с батюшкой осталась один на один. Он помнит моих родителей, расспрашивает о братьях. «Коля убит», — говорю я. «Нет, он жив», — слышу ответ. Я знаю, что у Господа живы все чистые святые души, что Коленька наш среди них, не спорю. А у тебя есть молодые люди среди друзей? Нет, все знакомые или на фронте, или пропали. С одним переписываюсь, он был товарищем Коли. Не пиши ему, деточка, не надо. Батюшка, я не могу его бросить, мои письма служат ему поддержкой. Он в блокаду был под Ленинградом. Солдатам и так тяжело, а тут вдруг письма от меня прекратятся. Я раньше Коле писала, старалась ободрять его словами святых отцов, писания которых я читаю. Это пища для души. Ну, пиши, только пореже. Ведь тебе же тяжело будет, когда он вернется с фронта. Скажут о вас, вот жених и невеста. А он, деточка, не должен быть твоим женихом. «Почему, батюшка? Мы знаем Володю лет с 12. Родители его и он верующие, в храм ходят. Таких редко найдешь, и он мне нравится. Нет, деточка, он тебе не пара. Батюшка от старости был согнут пополам. Его длинная седая борода спускалась почти до полу. Отец Исаия сидел, опустив голову, но то и дело взглядывал на иконы, перебирал четки, будто прислушивался к внутреннему голосу. Темнело, мерцали лампады. Я молчала. Отец Исаия, не глядя на меня, вдруг сказал: «Владимир и Наталья, да благословит вас Бог!» Я вздрогнула. Никто еще никогда не называл вместе наши имена. Я спросила: «Зачем вы, батюшка, наши имена так вместе называете? У нас ведь ничего еще не решено. Еще вернется ли Володя с фронта?» «Владимир не тот, с которым ты переписываешься. И Бог вас благословит, Владимир и Наталья. А о ком ты думаешь, ему лучше не пиши. Не он тебе предназначен». Продолжая молиться про себя, батюшка повторял: «Сойдет на вас благословение Господне, Владимир и Наталья». Благословив меня в путь, отец Исаия с любовью меня проводил, передавая благословение моим родителям. Прошел 44-й, 45-й и настал 46-й год. Я продолжала учиться и переписываться с Володей Дененбергом, который, наконец, вернулся с войны, здоровый, к радости всех нас и своих родителей. Володя часто приходил к нам, потому что жили мы недалеко друг от друга. С братом моим Сергеем они дружили, и маме моей Володя очень нравился. Высокий, с изящными манерами, прекрасно воспитанный, вежливый. А на лице следы ожога, полученного на фронте. Он шутил, был остроумен, с ним было весело. Он провожал нас на огород, помогал нам копать землю. Если мы шли с ним вдвоем, он брал меня под руку, отчего мне делалось как-то не по себе, даже противно, как от прикосновения к жабе. Меня к нему не тянуло. Я с радостью бы уехала на лето куда-нибудь подальше. А я уже училась в то время в Строгановском вузе, где нам давали задания на лето – писать, рисовать и тому подобное. Но для этого надо было найти какой-то сюжет, уголок природы. А в получасе езды от Москвы писать с натуры не будешь, нет ничего подходящего. А из окон московской квартиры видны лишь однообразные стены. Где же найти красоту?